Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня в рубрике «Философия. Эхо поэзии» мы предлагаем вашему вниманию передачу, которая прозвучала впервые в нашем эфире на праздник Святой Живоначальной Троицы в 2015 году. Мы встретились с Владимиром Борисовичем Микушевичем у него на даче и записали эту интереснейшую беседу. В эфире радио «Радонеж», цикл передач «Философия. Эхо поэзии». У нашего микрофона Владимир Борисович Микушевич, российский религиозный философ, писатель, публицист, поэт и переводчик. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня, в канун дня рождения Церкви, как еще называют праздник Святой Троицы, мы встречаемся с нашим постоянным автором, философом, писателем Владимиром Борисовичем Микушевичем у него дома и хотели бы поговорить о вещах насущных, о проблемах церковных и государственных, но более, наверное, о проблемах внутренних, свойственных душе каждого человека. Владимир Борисович, накануне праздника Святой Троицы мы встретились с вами. Что сегодня, на ваш взгляд, как человека церковного, принадлежащего к телу церкви, о чем мы часто, кстати, забываем, должно волновать сегодня православного христианина?
Дорогие мои православные слушатели, церковь – это, я позволю себе не согласиться с нашим уважаемым редактором. Мы празднуем рождение церкви, но родилась она вместе с сотворением мира. Она была уже в Царстве Небесном, в раю. Может быть, тогда-то еще и не было ничего, кроме церкви, в течение этих 7 дней. А что касается Троицы, нет ничего более насущного и более важного для нас. Ведь Христос возвестил Троицу перед тем, как вознестись на небеса, как раз накануне Вознесения. Буквально вот его слова. «Шедши убо научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Собственно говоря, это и есть исповедание и провозглашение Троицы, то, что мы сейчас празднуем. Это до конца не может быть для нас постигнуто. Хотя, с другой стороны, не нужно думать, что это и вообще непостижимо. Это постигается на протяжении всей истории человечества, всей человеческой жизни, постигается в вечности. И я думаю, постижение того, что такое Троица, составит суть райского блаженства. Давайте вспомним те вехи, по которым это постижение двигалось и шло. Вот Авраам, человек, который постиг, что Бог один. Это признаем не только мы, это признают также и мусульмане, которые называют свою религию религией Авраама, но этот момент они предпочитают замалчивать и забывать, что, вообще-то говоря, Троица присутствует уже в Ветхом Завете, когда говорится о Боге, говорится и о Троице. Вот всем известный момент. «Явися же ему, то есть Аврааму, Бог у дуба Мамврийского, сидящему пред дверьми сени своей в полудни, воззрев же очима своим виде, и се трие мужие стояху над ним, и видев притече в сретене им». То есть, с одной стороны, явился Бог, Бог один, это то, что постиг Авраам, но появились ему три мужа. Что это, собственно говоря, значит? А для того, чтобы не пускаться в пустые мудрствования, ибо православие – это не религия интеллектуалов и не религия суетных философов, а религия простого сердечного чувства, давайте вспомним, что мы обладаем бесценным сокровищем, которое нам завещено и возвещено нашей церковью. Павел Александрович Флоренский, православный философ, сказал, что если есть Троица Рублева, значит, есть Бог. Вот на этой Троице Рублева, которую, я думаю, мы все представляем себе и которая у нас у всех перед внутренним взором, явлена Троица, какой ее увидел Авраам. обсуждают при этом, где там Бог Отец, Бог Сын и где Бог Дух Святой. Это можно, вообще говоря, определить. Но я не уверен, что это нужно, потому что эта икона являет не ипостаси, а Троицу в целом. Она показывает, что Бог именно потому и троичен, что Он един. Ибо Бог истинный один, потому что Он в трех лицах. А и бывают разные единицы, единиц много. Их так же много, как много мнимых богов. А Бог, который действительно один, Он троичен в трех лицах, Он в трех ипостасях. И об этих ипостасях Церковь высказывает совершенно определенные истины. Я, признаться, никогда не понимал, как с ними можно не согласиться. С одной стороны, Бог один. «И не три Бога, а один Бог», — говорил Афанасий Александрийский. «И не три Отца, а один Отец. И не три Сына, а один Сын. И не три Святых Духа, а один Святой Дух». Но, с другой стороны, каждая из этих ипостасей имеет свойства, которые другие ипостаси не имеют. Так, например, Бог Отец сущ, и Он безначален. Он единственный, не имеет начала. То есть Он не рожден и не сотворен. Сын не сотворен, но рожден. Этого нельзя сказать ни про Отца, ни про Святого Духа. А Святой Дух не рожден, но исходящий. Вот это важнейший пункт. Что это значит? Ведь Бог Сын – это Бог Слова. Представьте себе, прежде всех век, когда еще мы не можем говорить даже о бытии, Бог, и Он говорит Слово о самом себе. Нельзя сказать, когда это было, поэтому говорят, что никогда эти ипостаси друг без друга не существовали, потому что когда здесь нет. Вот это Слово Бога о самом себе. В этом Слове есть все, что есть в Боге. И в Сыне есть все, что есть в Отце, кроме того, что Отец не рожден, а Сын рожден этим Словом. Каково отношение безначального Отца к своему Сыну? Это безграничная любовь, которая исходит от Отца к Сыну, и это есть Святой Дух, а все, что связано с Богом, имеет лицо, это личность, таким образом и Святой Дух есть лицо. И это, и, собственно, и есть такое единство, другого единства быть не может, а Бог триедин. Но надо сказать, что человечеству трудом дается эта идея, и многие другие религии не в состоянии ее осмыслить, несмотря на те проблески истины, которые есть и в них.
Мне почему-то вспомнилась беседа, когда апостолы подошли ко Христу и сказали: «Господи, покажи нам Отца».
Да.
И Господь сказал:
«Ты
же видел меня, и как ты не мог понять?» Вот, значит, был присущ и Дух Святый Спасителю в то время.
Вы совершенно правы. Видеть Христа – значит видеть Отца. Более того, это единственная возможность Его увидеть, потому что Бога никто же видит нигде же. Свойство Отца в том, что Он не видим никому, кроме Сына. Его лика не видят ангелы. Об этом надо помнить. И это очень важное и благое для нас начало, потому что мы знаем, что в видимом всегда таятся опасности, от которых свободен только Бог. Нечистый дух может принимать облик Сына. Он не может принять облик Отца, потому что Отец невидим. Это наша мощная защита. Так же, как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, защита наша – это плоть, которая защищает нас от духов воздуха и делает их нам невидимыми, потому что здесь нечистые духи. Это наши латы, наши доспехи. Если бы мы были лишены плоти, мы оказались бы в их власти. И крестить ведь можно только тех, кто во плоти. Бесплотных не крестят, ангелов не крестят. Вот это то, что можно вкратце сказать о Троице. Надо сказать, что ипостаси равны, хотя здесь есть таинственные моменты тоже. Как в таком случае понимать слова Христа «Отец мой больше меня»? Я на это могу сказать так, что Отец его больше по ипостаси, но Он равен по своей сути. Именно потому, что Он больше Его по ипостаси, Он равен Своему Сыну во всем остальном. И тут мы вступаем также в область уже современности, в область истории, которую, к сожалению, в последнее время язычески обожествляют, потому что истории человечества не оправдывается, а скорее осуждается. Это то разъединение церкви на западную и восточную, от которого страдает и западная, и восточная церковь. Католическая церковь, и вслед за ней протестантские церкви, которых я, правда, не могу назвать церквами, хотя среди них были великие по-своему деятели. деятели, великие мыслители, хотя и не великие церковные деятели, замечательные писатели, как Мартин Лютер, которые, я уверен, в глубине души оплакивали свое отпадение от Вселенской Церкви. Но вот здесь произошло как раз это по вопросу о Святом Духе. Потому что католическая Западная Церковь утверждает, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына. Казалось бы, это вытекает из равенства ипостасей, а на самом деле оно искажает его, потому что ни про одну ипостась нельзя сказать то, что мы говорим про другие ипостаси, что я только что надеялся вам показать. Если про две ипостаси можно сказать одно и то же, просто, знаете, на уровне школьной математики, две ли это ипостаси или одна? В таком случае, где же три ипостаси, если от Отца и Сына исходит Святой Дух? Она это одна ипостась. Что, собственно, и происходит в Западной Церкви? По существу говоря, Тринити, обозначение Троицы, это просто одно из имен Бога. Вся таинственная проблематика Троицы, на которой основывается наша церковь, наша иконопись, которая тоже часть нашего мировоззрения, и очень многое в православной церкви высказано именно иконописью, это один из ее великих даров, все это западная церковь теряет. Но главное – вопрос о природе Святого Духа. Это величайший вопрос. Если Святой Дух исходит из двух источников, из двух ипостасей, может ли он быть лицом? В таком случае он не лицо, а некая энергия. А если он энергия, и он перестает быть лицом, Господом животворящим, это страшная потеря для человечества.
Здесь мы сталкиваемся, наверное, с одним из притыкаемых мест в евангельской истории, когда воскресший Спаситель входит и сказал евангелист, и дунул, примите Дух Святой.
Еще Святого Духа еще у него не было, когда он проповедовал. Очень странно, у него был Дух, но это еще не был тот Святой Дух, который проявился в нем только после воскресения. Святой Дух – личность, и он дышит где хочет, как сказано в Евангелии. И он дышит где хочет, потому что он не энергия, а он лицо. Ведь, собственно, личное – это наивысшее, что есть в бытии. Бог – это существо, в котором нет ничего неличного. В Боге есть только то, что свойственно Богу. И из среды горящего куста, когда Моисей спросил Бога, как твое имя, он сказал, я есть тот, кто есть, сущий. Это можно сказать только о нем. И здесь вот возникает много таких бытовых вопросов, с которыми мне приходится сталкиваться. Вот мы все слышали слова «Бога нет». Они появляются еще в псалтыре. «Речей безумен, сердце своем несть Бог». Почему сказано, что это безумен? Значит, это что безумцы все, кто это повторяют. До известной степени это ущербность человеческого мышления. По одной простой причине. Когда мы говорим «Бог», мы все понимаем, что это значит. Когда мы начинаем определять Бога, мы это понимание теряем. Во всяком случае, согласитесь, верующие и неверующие, что слово «Бог» не может означать того, кого нет. Таким образом, тот, кто говорит, что нет Бога, говорит «нет того, кого не может не быть». Каково психическое здоровье того, кто так говорит? Это массовая психическая болезнь, которая с древних времен происходит. Но, с другой стороны, я позволю себе вам сказать, что я в своей жизни не встречал ни одного настоящего атеиста, который додумал бы эту мысль. В основном у нас невежество. Человек не понимает, кого он отрицает. Я в таких случаях всегда спрашиваю, а кого это, собственно, нет? Вы говорите, нет Бога. Расскажите мне, кого вы так называете? И когда человек начинает это действительно рассказывать, получается, что он тоже понимает, что нет того, кого не может не быть. И я позволю себе задать вам еще один вопрос, дорогие радиослушатели. Представьте себе, что если бы человечество изначально считало бы, что нет никакого высшего начала, не было бы ничего того, что мы называем культурой. Представьте себе землю без храмов, землю без божественной комедии, землю без Троицы. Я позволю себе добавить, как лингвист, что люди, вероятно, и не заговорили бы, потому что не было совершенно никакой необходимости у первобытной орды говорить друг с другом, чтобы друг друга понимать. Заговорили, потому что некто вдохновенный обратился к высшему началу, и другие подхватили то, что он заговорил. И так образовалось то, что мы считаем языком. Никаких других объяснений для языка я не вижу. Непонятно, каким образом. Это язык – средство общения. Вы знаете, что общаются другие существа, бессловесные, может быть, даже лучше нас. Это было обращение к верховному началу. Собственно говоря, если изначально люди исходили бы из того, что нет Бога и нет высшего начала, они бы не были людьми. Еще в одном. Есть люди, которые получили советское образование и считают, что атеизм – это материалистическое мировоззрение. Это глубокая ошибка. Если принимать материализм за то, чем он сам себя провозглашает, ведь материализм считает, что нет ничего, кроме материи. И поэтому материя просто не занимается такими вопросами. Если есть Бог, то это просто какая-то реакция этого механизма, верная или неверная. Материализм не может решать вопрос об истине, потому что это определяется особенностями того механизма, которому принадлежит тот, кто это провозглашает. Атеизм существует в истории человечества, но это мышление высокоинтеллектуальных людей – и это проявление крайнего идеализма, того заблуждения, в которое впадает человеческий разум, когда он предоставлен самому себе. Настоящую формулу атеизма дает Достоевский в романе «Бесы». Роман должен был называться «Атеизм», когда говорит Кириллов: «Если нет Бога, то я Бог». Вот это атеизм, это крайний идеализм, отрицающий всякую реальность. Идея реальности не может не включать в себя Бога. Такое мировоззрение существует. Оно приносит даже иногда интересные, хотя извращенные плоды. Если нет Бога, то я Бог. Но Кириллов делает дальнейший вывод. Это самоубийство. Если я Бог, я могу это доказать тем, что я выхожу своеволие, и я себя убью. Тот, кто провозглашает атеизм, пусть об этом подумает, на каком пути он стоит и к чему он придет, если он будет при этом последователен.
С другой стороны, вспоминаются слова «Боги есть». Согласно Священному Писанию, каждый человек, как микрокосм, является тоже Богом, только с маленькой буквы.
Человек является Богом, потому что он подобие Бога. И, собственно говоря, тут мы вступаем в область тоже важных проблем. Бог сказал: «Вы – боги». А люди захотели стать как боги, то есть они предали то, чем они уже на самом деле являются. Они захотели быть как то, чего нет, будучи тем, что есть. Это более тонкое и более простое. Вы боги. Христос добавляет: боги те, к кому обращено Слово Божье. Других богов нет. Остальные боги мнимые, потому что к ним Слово Божие не было обращено. Это правильно.
Но вернемся мысленно в Сионскую горницу, где произошло сошествие Святаго Духа в виде огненных язык на сидящих апостолов. И почему-то вспоминается еще одно евангельское событие – крещение Господне, богоявление, там, где мы впервые видим явление Святой Троицы и Духа Святаго в образе голубином. Получается, что Господь не открывал Духа, или Дух не открылся апостолам до определенного все-таки события, до этого схождения в Сионской горнице.
Святой Дух открывался всегда и непрерывно. Другое дело, что человечество не было еще готово его воспринять, пока не воскрес Бога-человек. Потому что с воскресением Христа изменилось все человечество. Если внимательно изучать историю, это очень заметно. Изменились даже и те, кто и не знал об этом событии где-то в далекой Палестине, человечество изменилось. И только тогда оно стало готово к тому, чтобы осознать Святого Духа. Но он всегда действовал в человечестве. И надо сказать, что вообще вот это искажение учения о Святом Духе для Западной Церкви очень опасно, потому что ведь сказано, что слово, сказанное против Сына Божия, простится на суде. Хула на Дух Святой не простится никогда. Вот мы, кажется, вступили в эпоху, когда хула на Дух Святой становится преобладающей формой духовной жизни.
Что вы имеете в виду?
Все формы провозглашаемой социальности, когда пытаются вместо духовной жизни провозглашать нечто иное, когда навязывают государственность вместо церковности, когда церковность навязывают вместо церкви. Опасность, которая глазит православной церкви вот сейчас, в силу исторических причин, это то, что всерьез, мне кажется, разрабатывается учение о том, как быть православным, не будучи верующим. формируется слой неверующих, которые считают себя православными. И для них даже появилось слово «воцерковленный». «Воцерковленный» далеко не всегда значит «верующий». И к этому еще присоединяются также те постоянные ссылки на нравственность, хотя слово «нравственность» вообще калька с немецкого «Sittlichkeit». И у православных отцов вы этого слова не найдете, потому что следование земным, даже высоким предписаниям не есть спасительно. Апостол Павел говорил, что если законом спасения, то Христос напрасно умер. Ведь трагедия человека после грехопадения в том, что он отпал от Бога. Спасается он только чудом. Вот это чудо спасения – это праведность, а праведность – это сознание собственной греховности. Вот одно из важнейших положений православной церкви в том, что человек избавляется от греха, когда он сознает свою греховность. Если он сознает свою греховность, он меньше грешит. Если он оправдывается в своих действиях, он грешит дальше. Таким образом, некоторые могут грешить и во время исповеди. Здесь у нас глубокое расхождение с католической церковью, где исповедь формальна. Грехи отпускаются властью папы, который выступает якобы как наместник Бога. А хотя, между прочим, здесь допускается глубокая ошибка и искажение Евангелия, потому что, когда Христос говорит «Ты, Петр, на камне сем созижду церковь мою», он через одну главу, это говорит он в 16 главе от Матфея, а в 18 главе Матфея он то же самое говорит всем апостолам. Это служение всех апостолов. И надо сказать, что формальной власти отпускать грехи нет ни у кого. Вот вы, которые, надеюсь, бываете в исповеди или были когда-то давно, вы знаете, что хороший священник вам всегда скажет: «Я есть только свидетель, незримо вам предстоит Христос». Ведь смысл исповеди в том, что Он все ваши грехи видит и знает лучше вас. Он видит и знает много такого, о чем вы не подозреваете, что причиняет ему страдания и его оскорбляет, но он это прощает из своего неисчерпаемого милосердия. И вот это вот глубокое отличие от католической церкви, которое я слышал от католиков, что мы должны отбарабанить грехи ксензу, и нам тогда их отпускают. Самые страшные грехи, которых мы не сознаем, мы должны каяться во всем, согрешивший в одном согрешил во всем. И вот именно это сознание улучшает общество и облагораживает человека. К сожалению, подозреваю, что очень многие нынешние священники как-то про это не очень вспоминают, хотя надеюсь, что их этому учили.
Сегодня очень часто дискутируется вопрос о праве священника на благодать. Я поставлю его иначе. Не воцерковленные в должной степени люди, прибегая к этому неологизму, воцерковленный, не воцерковленный, скажем так, мало знакомые с историей церкви люди, приходящие в церковь, говорят о том, что несправедливо вроде бы дух дышит где хочет, и дух посредством хиротонии дает священнику право быть священником, исповедовать грехи, совершать таинства и так далее. А если этот человек не достоин, если он грешен, если он не имеет права предстоять престолу Божию, что же дух сходит автоматически?
На благодать никто не имеет права, я на это отвечу. Это милосердие Божье. И кто этого милосердия Божьего удостаивается, знает только Бог и, может ли день в глубине души сам человек. Что же, не все священники достойны того служения, которое они совершают. Но в тот момент, когда они его совершают, это зависит от того, кто этого служения удостаивается. Если человек принимает святые дары с верой, даже если священник недостоин, этот человек принимает то, ради чего Христос принял крестную муку. Я на это отвечу. О каком-то праве и справедливости здесь говорить нечего. Это милосердие Божие, на благодать не имеет права никто из нас.
То же самое касается и исповеди.
Совершенно очевидно. Но и исповедь опять-таки зависит от нашей веры. Это не есть воспитательный момент. Это момент таинственный, когда священник только напоминает о том, что исповедь слышит Христос, который и так знает наши грехи. Это для нас целительно исповедоваться. А Христос их и так знает. Это движение души, заставляющее нас исповедоваться, Христу дает возможность проявить свое милосердие. Тут еще очень важный момент. Христианство – это религия свободы. Если человек не хочет спасения, он его не получает. В этом смысле я позволю себе заметить, что ад не есть наказание в уголовном смысле. В ад идут те, кто хочет попасть в ад. Туда ему дорога. И в раю им, может быть, будет хуже.
Когда мы говорили о празднике Святой Троицы и о тех богослужениях, которые совершаются в этот день, почему-то вспомнилось далекое детство. И вот вы сказали об иконе Пресвятой Троицы. Вот сейчас вдруг блеснуло ярко в мозгу, что никогда ребенком не воспринимал икону Святой Троицы как икону трех ангелов. Это да. было нечто единое.
Да.
Вот, видимо, может быть, ребенку больше открыто.
Да, между прочим, вы затронули очень серьезную проблему. Это вопрос детской веры. Я, например, не представляю себе, как я веровал бы, если бы не младенческий опыт и впечатление самого раннего детства, Евангелие, которое мне читала моя бабушка. Я действительно чувствовал ангельские крылышки, когда я засыпал. Человек, который принимает христианство взрослым, он в этом смысле многое лишен. Но дело в том, что те, кто с детства верует, не должны этим гордиться, потому что вера исключает гордыню. Нужно помнить, что великие отцы церкви приняли христианство взрослыми, как, например, Иоанн Златоуст, блаженный Августин. И надо сказать, что в этом была тоже их праведность, они считали себя недостойными крещения. Человек должен подумать о том, достоин ли он крещения, когда он его принимает. В этом смысле вместо слова «воцерковленный» следовало бы говорить «оглашенный», как церковь и говорит. Человек, уже знакомый с христианским учением, должен подумать о том, достоин ли он крещения. Хотя, конечно, креститься лучше, чем не креститься. Но он должен помнить, что это великий дар Божий, возможность креститься, а не выполнение какой-то обязанности, за которую он ждет какого-то вознаграждения.
Мы подошли к вопросу о крещении, и, конечно, невольно возникает вопрос о крещении младенцев. Так часто дискутируется эта тема, в частности, известный профессор Московской духовной академии настаивает на том, что лучше бы все-таки крестить детей в сознательном возрасте и таким образом определить их право принадлежности к церкви как их личную волю.
Уважаемый профессор Духовной Академии должен знать слова Христа. В Царство Небесное видит только тот, кто примет его как дитя. И сознательность в этом случае только мешает, а не помогает. Нужно креститься как дитя, в каком-то возрасте не крестился бы. И крещение младенцев – это святое учреждение, ибо именно младенец общается с ангелами, он еще помнит Царство Небесное, и он туда войдет, ангельская душа, как вы говорили. Я не понимаю человека, который так рассуждает. В церковь войдет тот, кто войдет в него как дитя, а не как кандидат философских наук.
И опять мы возвращаемся к теме церкви. Сегодня вы правильно сказали, Владимир Борисович, церковь как институт представляет собой сложный организм. Но начать с того, что свободный, мы получили свободу. И вот сегодня, когда мы обсуждаем эту свободу церкви от государства, от гонений, от каких-то обязанностей государственных, может быть, мы всегда говорим о том, что церковь, получив свободу, утратила нечто из своей духовной свободы. Может ли быть такой парадокс, что, не испытывая гонений, мы действительно получаем такое духовное расслабление?
Гонения могут быть в разной форме. А что касается церкви и государства, я позволю себе высказать такую истину. Эта церковь отделена от государства, но государство от церкви не отделено, поскольку это государство верующих, и соприкасается все время это с историческими вопросами, когда это особенно актуально. Вот мы только что праздновали победу в войне, а ведь для меня совершенно очевидно, что в этой войне победило православие. И этот момент недостаточно четко прозвучал, потому что известно, что при переписи 1937 года примерно половина населения объявила себя верующими при всей антирелигиозной пропаганде и при всех гонениях. Собственно говоря, это было учтено, когда стал характер нашей пропаганды меняться во время войны. Это момент существенный. В сущности говоря, атеистическим, может быть, был Советский Союз, но Россия оставалась православной. Это во-первых. Во-вторых, что значит свобода? Церковь всегда была свободна. Она не может быть не свободной. Она была свободна также и во время гонений. А с другой стороны, гонения могут быть не только в форме репрессий. Они могут быть в форме соблазнов, в форме давления материальными благами, деньгами. Это тоже гонение. А главное, еще раз повторяю, надо правильно понимать, что значит независимость государства и церкви. Это церковь отделена от государства, а не государство от церкви. Это означает, что государство не может назначать церковную иерархию. юридически означает только это. А отделить одно от другого в государстве я не представляю себе. Это невозможно нигде, не только в православной России, но и в других странах. Собственно говоря, даже неверующие все равно принадлежат какой-то церкви, если это церковь даже враждебна церкви.
Говоря о церкви и о нисхождении Святаго Духа, конечно, возникает вопрос о любви в церкви. Ведь люди приходят в храм часто для того, чтобы получить эту любовь, ощутить такую видимую любовь, человеческую, от членов общины, от членов прихода, от священника. И не получая этого, они уходят в еще худшие, так сказать, места и не возвратятся больше в храм. Говоря об этой любви, которой мы сегодня испытываем громадный дефицит в нашей повседневной жизни, как можно ее все-таки, на ваш взгляд, получить в церкви, если кругом стоят с постными лицами, не понимая вообще, зачем они пришли в храм?
А тут я скажу, тут божественная красота нашей литургии, это основное. Ведь, собственно говоря, мы православие-то приняли, наши предки, потому что предпочли православную литургию другим христианским литургиям. Это же вершина искусства, вершина того, что мы называем культурой, потому что сослужают священнику ангелы. Красота литургии, красота икон здесь имеет важнейшее значение. Сказать роль здесь было бы кощунство. Вот это... Но есть и более глубокие моменты. Человек должен знать, что он приходит в церковь, и он не может уйти неутешенный. Даже если он осознает свой грех. Церковь – это, в общем, не побоюсь сказать, орудие и инструмент спасения человека, а не осуждения. Какие бы у человека ни были тяжкие грехи, даже преступления, он от церкви ждет отпущения грехов. Главная функция священника – не осуждать человека, а отпускать ему, в конце концов, грехи. Потому что, как я уже сказал, это одно из основных выводов, к которым я прихожу в моих исследованиях. Грехи уменьшаются тогда, когда человек сознает свою греховность. Вы обратите внимание на одно простое обстоятельство, как глубоко свою греховность ощущали святые. Они и святые-то были, потому что они глубже ощущали свою греховность, чем рядовой человек, который совершает гораздо худшие грехи. Церковь человек приходит для того, чтобы быть утешенным, и для того, чтобы соприкоснуться с той иной реальностью, куда он может войти. Церковь не должна забывать слова Христа: «Царство мое не от мира сего». Вот, входя в церковь, человек входит в царство не от мира сего. Но при этом еще одно обстоятельство. Ходить в церковь можно, если ты в церковь входишь. Если ты всегда член церкви, не только в церкви. Это вот сознание, что мы члены церкви, члены тела Христова, это, по-моему, главное в православии. А если ты просто зашел в церковь, выполнил формально какие-то действия и что-то пожертвовал, это еще не значит, что ты был в церкви. Ты еще в нее не вошел.
А как получить это ощущение бытия в церкви сегодня, когда население, народ наш, оторванный за этот период безбожный от корней духовных, часто воспринимает церковь как бюро добрых услуг, например. Покрестил, причастил, поставил свечу, исповедался. Вот для чего нужна церковь. А жить церковной жизнью – это очень обременительно. Думать о грехах, прощать, любить, заниматься богомыслием, той же Иисусовой молитвой. Это очень сложно сегодня.
Между прочим, это совсем не так мало то, что вы говорите. Крестился, поставил свечу. Неизвестно, как это воздействует на внутренний мир человека. Вот стали осуждать в 90-е годы партийных деятелей, которые стоят со свечками. А ведь этих партийных деятелей были бабушки православные. И они что-то восприняли тоже с детства. И это были движения души, которые могли бы принести гораздо более обильные и сладкие плоды, чем они принесли. Это совсем не так мало то, что вы говорите.
То есть мы их оттолкнули тогда?
Нет, мы их не оттолкнули, но я позволю себе сказать, без этого было бы еще хуже. Я могу на это сказать. Но, видите ли, к сожалению, в современном обществе воспитывается культ ненависти опять, который православной вере совершенно не свойственен. Дух вражды к самым близким нам православным культурам. Ток-шоу, где нападки производятся на страну, с которой наша судьба неразделима, на Украину. Там ведь есть разные люди. И эти нападки принимают за свой счет также и те, кто с Россией связан, а не только те, которые против России. И это вредит прежде всего тем, кто на эти нападки идет. А вы послушайте тон наших ток-шоу, когда друг друга прерывают, допускают личные выпады. Это же невероятно низкая культура при этом проявляется. А главное, за этой низкой культурой скрывается ненависть, то, что глубочайшим образом церковь осуждать должна.
К счастью, у меня нет телевизора, но я, когда смотрю эти ток-шоу, иногда в интернете или фрагментарно, создается твердое ощущение, что это провокативно делает враг рода человеческого только для этого.
Против этого не приходится спорить. Но враг рода человеческого на каждом шагу проявляется. Просто его лишний раз упоминать – это в его интересах. А на самом деле он проявляется на каждом шагу, разумеется, вы правы.
Мы подошли к вопросу об Украине. Мы уже в течение года существуем как бы в состоянии войны с нашей близкой, родной страной, по сути, неотделимой действительно от России. Когда вот мы недавно только обсуждали этот триединый союз славянских государств, сегодня почему-то давно уже об этом никто не говорит. А казалось бы, ведь мы можем говорить на понятном языке и для Украины, даже для сегодняшних политиков украинских. Наверное, можем пойти на какие-то уступки, может быть, декларативно что-то провозгласить. Что бы мы могли сделать, на ваш взгляд, Владимир Борисович?
Я думаю, рано или поздно это произойдет. Понять, что война против Украины – это война против нас самих. И, собственно говоря, такая война не может не быть междоусобной войной. Я имею в виду даже не украинское происхождение многих наших сограждан, которые сейчас против Украины могут даже выступать. Но дело в том, что Бог сотворил так, что мы неразделимы чисто географически. Я не понимаю, например, как можно присоединить Крым и потерять Украину. Для меня это загадка. Строить какой-то невероятный мост, который напоминает постройки из свифтовской Лапуты, когда есть прекрасные железные дороги через Украину, которые мы же и строили. Я считаю, что этот вопрос может решиться не на пути вражды, а на пути дружбы с Украиной. И должны отношения смягчаться, и тогда в результате совместной деятельности и совместных переговоров этот вопрос решится, потому что странно было бы отрицать русское присутствие в Крыму. А сейчас этот вопрос, наоборот, оспаривается, сеется вражда. А вражда ведь, вы знаете, она не только против врага, она всегда против самого себя вражда.
За каждой божественной литургией по благословению Святейшего Патриарха у нас уже в течение года совершается особая молитва и специальная ектенья о страждущем народе Украины, о прекращении междоусобной распри. По-моему, молитвой только можно, наверное, уврачевать вот разделение, которое возникло, потому что говорят политики, что готовили его в течение многих десятилетий, если не столетий.
Я боюсь, что вы правы, но какие столетия бы ни прошли, и даже тысячелетия, Киев – мать городов русских, и мы от этого никуда не денемся. Я, например, никогда не понимал, что значит Новороссия, почему она Новороссия. Это исконно русские земли, земли Киевской Руси. В сущности говоря, это мертворожденный проект, из-за которого пролилось очень много крови. Здесь это проявилось, пожалуй, в наибольшей степени. Не, по-моему, никогда никакие враждебные силы не отрицали, что это русская земля. Почему она Новороссия? Я вам скажу исторически. Этот термин, который ввела обмерщенная бюрократия немецкого происхождения, потому что была Новая Англия, Новая Зеландия, Новая Каледония. Так Запад называл свои колонии. Слава богу, эти земли никогда не были нашими колониями. И то, что сейчас от этого термина отказываются, по-моему, это шаг в правильном направлении.
Когда я слушаю новости и смотрю о том, что происходит в новообразованных республиках, ДНР и ЛНР, так называемых, вот все равно создается такая и реальность происходящего, что в едином государстве возникли вот такие разделения. На ваш взгляд, продлится долго этот конфликт из-за того, что Украина сейчас, ну, конечно, и с помощью нашей расчленена все-таки настолько и лишена Крыма. По сути, она морально, политически унижена.
Что Украина лишена Крыма, я не уверен, что там все это воспринимают как лишение. Может быть, некоторые это воспринимают даже как облегчение, потому что по существу мы взяли на себя финансирование Крыма только отчасти. Фактически Крым там же, где он был, и Украина там же, где она была. И между нами и Крымом все равно пролив, и там паромы стоят, и стоят огромные очереди. Так, собственно говоря, ничего не изменилось в этом смысле. И я думаю, что касается унижения Украины, конечно, на Украине глубокий кризис происходит. В определенном смысле на Украине видно, советское наследие укоренилось гораздо больше, чем в России. И самая эта иллюстрация дышит советским духом непримиримости, что заметно также и в балтийских странах, где главные иллюстраторы – это бывшие коммунисты. Это само собой. Но, кроме того, мы с вами не можем забывать о том, что это усугубляет раскол в православной церкви Украины, в православных церквах. А в результате этого я предвижу усиление униатства, потому что униатство – это такой чисто украинский продукт, и его нельзя рассматривать просто как форму приспособленчества. У униатства есть своя интеллектуальная сторона. Униатством интересовался Владимир Соловьев, к униатству примыкал Вячеслав Иванов, крупнейший русский поэт, из чего не следует, что униатство хорошо. Это проявление той трагедии в православном мире, свидетелем которой мы, к сожалению, не являемся, каков, собственно, и наш раскол. Тут только одно, и самое страшное, это катастрофическое понижение культуры. И там, и здесь. Интересно, что именно украинские националисты меньше всего вспоминают о певучей и нежной украинской культуре, которая составляет, собственно, очарование этого украинского мира, которое мы знаем по Гоголю, по украинским песням, по фильму Параджанова «Тени забытых предков».
На радио «Радонеж» недавно прошел цикл и продолжает еще проходить в эфире, связанный с воспоминаниями о жизни и деятельности выдающегося русского, ну и украинского тенора Ивана Семеновича Козловского.
Именно.
Рассказывает его секретарь Тамара Денисовна Малахова, делится впечатлениями о том, как все это было, как Козловский отдыхал в Крыму, как он пел, выступал. И сразу возникает такой пласт забытой, что ли, культуры, которая еще недавно была свойственна нашему народу. Я, собственно, о чем? Вот один из наших авторов сказал, что на телевидении сегодня настоящая Вальпургиева ночь. Слава богу, опять же, повторюсь, я не вижу того, что происходит, но вернемся к вопросу о культуре. Вот эти постановки, которые сегодня настолько являются обсуждаемыми, Тангейзер, в частности, который всколыхнул общество, поднял православных на защиту опять веры и церкви, хотя это довольно странно, как может театральная постановка осквернить веру. Мы же не мусульмане, которые встали за пророка против карикатур. И тут возникло сразу несколько вопросов. Почему все-таки стремление внутри есть у деятелей культуры, у современных деятелей культуры, часто молодых, исказить произведение, его суть, духовную суть, и от ветра главы своей «я» так надругаться прежде всего над произведением?
Что касается мусульман, ставших за пророка, то я не знаю, можно ли это однозначно осуждать. Потому что я не вижу в личности Мухаммеда ничего такого, что было бы достойное осмеяния. В определенном смысле это клевета на достойного человека, даже если его не считать пророком. Кстати, ведь пророком его называют в христианском мире. По-настоящему он называется посланник Божий. И посланник Божий не только он, посланник Божий был и Ной, Нух, и Ибрагим, великий посланник Божий, а главное Иисус, Иса, как они его называют. Традиционно его считают даже выше Мухаммеда, поскольку он родился от девы, был сотворен Богом у нее во чреве. Мухаммед только последний среди посланников Божьих. Собственно говоря, такого рода карикатура, оскорбление памяти достойного, вообще-то говоря, человека. Но здесь есть другая сторона. Подобные карикатуры уничтожают духовную свободу в западном обществе. С таких карикатур начинаются гонения, запреты, та нетерпимость интеллигенции, которая считает себя либеральным, ко всему остальному. В сущности говоря, это нам напоминает гонения на православную церковь, которые у нас на памяти, 20-х годов. Все начиналось с таких карикатур. Эта карикатура разрушает ту духовную свободу, которая дает возможность этим карикатурам появляться. Это не такой простой процесс. Что же касается этих постановок, вы знаете, знаете, это падение культуры и только, и творческая несостоятельность тех, кто вынужден к этим постановкам прибегать. Они уже не в состоянии воплотить то, что сделал Рихард Вагнер. Это не под силу им, силу их ограниченного таланта и низкой культуры. Ведь многие, выступающие за новую постановку Тангейзера, просто не знают, что такое Тангейзер Вагнера. Ведь, собственно говоря, Тангейзер упоминается в историях немецкой литературы. Это был один из Минезингеров. Он и выступает среди Минезингеров. Этих Минезингеров я переводил, некоторых из них, в частности, Вольфрама фон Эшенбаха. О нем рассказывали, что он был возлюбленным языческой богини Венеры и воспевал ее ласки. И ему сказали, что это грех, он связался с нечистью, чтобы он шел к Ватикан, и только папа может ему отпустить этот грех. А у него была возлюбленная, принцесса Елизавета, которая тоже послала его в Ватикан. И до нее дошли слухи, что папа не отпустил ему этого греха. Он сказал, что скорее зазеленеет мой посох, даст побеги, чем будет Тангейзер прощен. И Елизавета с горя умерла. Тангейзер в это время увернулся во время ее похорон, увидел, что ее хоронят, и умер. А в это время из Рима пришли вести, что папский посох зазеленел. Это красивейшая и трогательнейшая легенда, которая как раз показывает известную, извините меня, ограниченность папства внутри самой этой культуры. Это замечательная музыка. Вагнер был также поэт. Не хватает просто таланта и культуры для того, чтобы этот замысел воплотить. То же самое происходит с постановками Евгения Онегина. Но это вообще имеет свою историю. Ведь, знаете, в средней школе сами учителя не понимают Евгения Онегина. В русской такой нигилистической критике всегда был вопрос, почему Татьяна не пошла с Онегиным. У меня есть работа «Тайна Татьяны Лариной». Я могу тем, кто вхож в интернет, порекомендовать ее. Она выложена на моей странице в стихи.ру. Это ведь то, что Татьяна Ларина говорит, что я другому отдана, я буду век ему верна, это имеется в виду не этот толстый генерал, а Христос на самом деле. Собственно, без православия понять эту ситуацию невозможно. Ведь генерал в сражениях изувечен, он не просто ранен. Она как бы сиделка при человеке, который чем-то очень существенным пожертвовал за родину. И он приглашает к ней Онегина, родню и друга моего он приглашает. Собственно говоря, без православной культуры понять это произведение невозможно. Я позволю себе еще также, отвлекаясь от наших церковных тем, затронуть само это удивительное произведение. Ведь если бы Онегин в ответ на ее письмо принял бы ее любовь, сама Татьяна бы его отвергла, она перестала бы уважать человека, который воспользовался доверчивостью девочки. Это было испытание. С другой стороны, если бы Татьяна пошла с Онегиным, он бы ее бросил, потому что это была не та Татьяна, которую он любил. Это тончайшее произведение. Все эти тонкости, разумеется, совершенно непонятны тем, уже не говоря о музыке Чайковского, которые дают такие постановки. Что я по этому поводу скажу? Творческие искания нельзя ограничивать, но напишите своего Евгения Онегина. Найдите своего композитора, который написал бы Евгения Онегина, пусть даже там на уровне цитат будут какие-то цитаты из Чайковского. Напишите своего Тангейзера. Это касается и многих других театральных постановок. Режиссер не имеет права делать ничего вопреки замыслу драматурга. Нужно писать новую пьесу. Так делали великие драматурги, ведь Шекспир в основном исходил из каких-то произведений, которые были до него. Но на это тоже никто не способен. Они хотят известностью Вагнера воспользоваться для того, чтобы прикрыть свою творческую несостоятельность. Вот с этим согласиться я, например, никак не могу.
Заканчивая нашу беседу, в которой мы, как всегда, коснулись очень многих тем, хотелось бы опять вернуться к Троице, к этим богослужениям и к этим удивительным молитвам, коленопреклоненным молитвам впервые в церковном году, читаемым на праздник Святой Троицы, обычно предстоятелем за богослужением. Мало кто сегодня вдумывается в смысл этих молитв, мало кто обращает внимание на их содержание. Я вообще бы, наверное, советовал, если можно так советовать тем, кто придет на эту службу, сначала прочесть их внимательно и ощутить вот эту удивительную связь с миром невидимым. Наверное, по силе богослужение Троицкое, оно оказывает невероятные действия. Во всяком случае, так было раньше и было всегда в моей жизни. А сегодня как-то вот все-таки даже богослужение часто носит такой, ну, декларативный, что ли, характер в нашей обыденной жизни. Как нам избежать этого, Владимир Борисович?
Тут один путь – это молитва. Уединенная часто молитва, а молитва уединенная не бывает. Когда человек молится, то он молится вместе со всей церковью, вместе с ангелами. Нужно созерцать Троицу, которую мы называем Троицей Рублева, а на самом деле это Троица Сергия Радонежского. Когда отроку Варфоломею явился старец, а он искал коней, этот отрок, и он пожаловался, что он не может одолеть грамоту, ему сказал старец его родителям, что это обитель Святой Троицы. Надо сказать, что у иконы нет репродукций. И всякое воспроизведение Троицы Рублева – это сама эта икона, в каком-то смысле сама Троица. А кроме того, надо вспомнить бытовые, простые обряды, которые вроде бы и не церковные. Например, как прекрасна березка на Троицу. Это же символ прекрасного Божьего творения. Как можно смотреть на березку и не умиляться Троицей? У меня было такое стихотворение: «Жили в дебрях Троицы, не зная, только в небе вспыхивали грозы, и преображалась глушь лесная, в сумерках явив свои березы. И на панихиде соловьиной, зверя называть не смея тезкой, тот, кто приходил сюда с повинной, думал, что любуется березкой».
А я сразу вспомнил начало нашей беседы, которое еще не вошло в запись. Вы процитировали некоторые места из своей новой книги «Отцветы», которые еще не опубликованы. Я бы очень хотел, чтобы вы прочли нашим слушателям эти кусочки.
Это то, над чем я сейчас работаю, над продолжением книги, началом которой были «Проблески» и «Пазари». И вот то, что касается нашей сегодняшней беседы. «Истинный Бог один, ибо един в трех лицах, а просто единиц не перечесть, как мнимых богов. Бог Отец родит Бога Сына прежде всех век, и потому только Бог Отец знает, что после всех век, когда времени больше не будет. Разделенные огненные языки Святого Духа исцеляют вавилонское смешение языков, внушая дар говорить иными языками».
Я благодарю вас, Владимир Борисович. Как всегда, оказываясь у вас дома и общаясь с вами, я явно ощущаю присутствие божественное, потому что сказано, что если двое или трое соберутся во имя Мое, сказал Христос, то и Я посреди них. И вот это вот живое общение с вами всегда происходит в духе, потому что мы чувствуем и любовь, и огромное знание, которое сопутствует вашему слову, и всегда благотворно оказывает воздействие на нашу слушательскую аудиторию.
Не давайте мне забыть, хотя это может быть тоже своего рода гордыня, что с этих грешников я первый. Это должен сознавать каждый для того, чтобы количество греха в мире уменьшалось.
Благодарю вас. Вы слушали передачу из цикла «Философия. Эхо поэзии». У нашего микрофона был Владимир Борисович Микушевич, российский религиозный философ, мыслитель, переводчик, поэт и публицист. Вы прослушали запись передачи, сделанной на праздник Святой Живоначальной Троицы в 2015 году. Мы встречались с Владимиром Борисовичем Микушевичем на его подмосковной даче.